говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. А в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В центре Махачкалы обстреляна машина высокопоставленного чиновника, ранены 10 человек. В Белоруссии неправительственную организацию обвиняют в попытке подделать опросы избирателей. Террористы это объявили постоянное перемирие. Не менее 10 человек были ранены сегодня в центре Махачкалы, где была обстреляна машина главы Батлихского района Дагестана Руслана Алиева. Тяжело ранен сам Алиев, пострадали также его охранники и случайные прохожие. Нападавшие задержаны. Генеральная прокуратура Беларуси обвинила неправительственную организацию «Партнерство» в намерении сфальсифицировать результаты опросов избирателей в день президентских выборов. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В отношении четверых задержанных руководителей организации «Партнерство» возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Организация либо руководство объединением, посягающим на личность и права граждан». В случае признания судом их вины они могут быть наказаны арестом на срок до 6 месяцев. Ранее председатель Комитета государственной безопасности Степан Сухаренко заявил:
подтверждением фальсификации результатов так называемого наблюдения служит факт изъятия в ходе обыскового лидера НПО «Партнерство» заранее заготовленных отчетов о проведении экзитполов и выявленных нарушений, датированных 19 марта 2006 года.
Руководство «Партнерства» заявляет, что продемонстрированные документы были им подброшены. За несколько дней до президентских выборов председатель КГБ Степан Сухаренко продемонстрировал видеозапись допроса координатора «Партнерство» Тимофея Дранчука. По словам Сухаренко, финансирование объединения осуществлялось через региональное отделение Национального демократического института США. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Барнауле около 1000 человек провели акцию в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Митингующие потребовали оправдать Щербинского, а также запретить спецсигналы на машинах чиновников. В четверг в краевом суде состоится рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Щербинского. Акции в его поддержку прошли также в Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске. Собраны десятки тысяч подписей. Президент Чечни Алуалханов входит в состав российской делегации, посещающей Китай. Выступая на пресс-конференции в Пекине, Алханов заявил:
что касается борьбы с терроризмом, сегодня я должен ответственно заявить, что Чеченская Республика достаточно стабильна. Да, имеют место факты совершения преступлений, но той ситуации, значит, той обстановки, которая была в Республике в 2001, 2002, 2003 и даже 2004 году, сегодня в Республике нет. Республика стабильна, и я думаю, коллеги, которые приедут в наш город Грозно, в нашу Республику, в этом лично убедятся.
Это был президент Чечни. Только в среду в Шалинском районе республики в бою с моджахедами 4 милиционера получили ранения. Убит один боевик, двое взяты в плен. Идет поиск остальных.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов это объявила постоянное перемирие. Заявление это было зачитано сегодня по радио и телевидению страны басков. Перемирие начинается с пятницы 24 марта. Президент США Джордж Буш заявил, что американские войска останутся в Ираке на годы, и вопрос о сроках их окончательного вывода примут уже будущий президент США и будущее правительство Ирака. Президент сказал об этом во время пресс-конференции в Белом доме. С подробностями Владимир Морозов.
Джордж Буш отказался назвать точную дату вывода американских войск. «Я твердо верю», — заявил он, — «что в Ираке мы добьемся успеха, и если бы я в это не верил, я бы отозвал наши войска». Президент назвал ошибочным утверждение бывшего премьер-министра Ирака о том, что столкновения различных религиозных группировок ввергли эту страну в гражданскую войну. Во время волны насилия, возникшей после взрыва в шиитской мечети в феврале, погибли уже более 1000 иракцев. Президент США заявил, что ситуация могла стать гораздо хуже, но этого не произошло, потому что иракские религиозные и политические лидеры проявили сдержанность. Президент отверг требования об отставке министра обороны Дональда Рамсфелда, которого обвиняют в том, что план военных действий в Ираке был плохо подготовлен. «Каждый военный план, — сказал Джордж Буш, — выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом». Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в прошлом году. Эти данные по разным странам обнародовала сегодня Всемирная ассоциация против пыток. В отчете ассоциации говорится о физических расправах и преследованиях правозащитников в России, Узбекистане и Киргизии. В Белоруссии и Казахстане их единомышленники оказались за решеткой после крайне сомнительных судебных процессов. А в Туркмении заниматься правозащитной деятельностью просто невозможно. В Испании опубликованы данные следствия по делу о международной экстремистской группировке, которая планировала разрушительные теракты в Мадриде, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Среди объектов, подлежавших уничтожению, Национальная судебная палата Испании, железнодорожные вокзалы, небоскреб Пикассо и даже стадион мадридского Реала Сантьяго Бернабеу. Эмир группы Мохаммед Ашраф поручил подготовку взрывов палестинскому террористу Салиму. Аресты, проведенные осенью 2004 года, помешали планам экстремистов. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо. Мы будем продолжать использовать все средства, имеющиеся в распоряжении правового государства, и всю силу нашей демократии в борьбе с международным терроризмом. Нам ни в коем случае нельзя снижать бдительность. Как считают местные наблюдатели, конечной целью антииспанского джихада было восстановление мусульманского владычества в стране, уничтоженного в конце 15-го столетия. Дела арестованных 33 членов исламистского подполья уже подготовлены для суда. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Министр обороны России Сергей Иванов вызвал недовольство сразу всех российских шаманов. Присяжные в Петербурге выносят вердикт по делу об убийстве зимой 2004 года 9-летней девочки-таджички. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Министр обороны России Сергей Иванов, получивший на днях новое назначение и возглавивший военную комиссию при российском правительстве, оказался в центре религиозного скандала. Российские шаманы, оскорбленные выступлением министра, в котором он поставил их в один ряд с проститутками и прохиндеями, требуют от него публично извиниться. В противном случае они грозят массовыми беспорядками в тех российских областях, где проповедуется шаманизм. В среду Сергей Иванов попытался откреститься от своих слов. Он заявил, что никогда не оскорблял шаманов. Им послышалось. На самом деле он произнес слово «шарлатаны», и поэтому никакой вины перед шаманами он не чувствует. В ситуации сегодня попытался разобраться корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Речь, так возмутившую российских шаманов, министр обороны Сергей Иванов произнес 10 марта на заседании Оргкомитета «Победа». Отвечая на вопрос о причинах дедовщины в армии, министр начал критиковать СМИ, виновные, по его мнению, в дебилизации населения. Он заявил, цитирую, «иногда складывается парадоксальная ситуация, когда в газетах хорошая статья публикуется с рекламой борделей, шаманов и прочих прохиндеев». Сегодня Сергей Иванов от своих слов открещивается. Говорит, что слово «шаман» не произносил, а говорил «шарлатаны». Впрочем, многочисленные печатные источники уличают министра в лукавстве. Российские шаманы требуют от Иванова извинений. В противном случае грозят массовыми беспорядками в тех областях, где проповедуется шаманизм. Это Бурятия, Якутия, Алтай, Эвенкия, Хакасия и Тува. Из столицы Тувы Кызылы передает корреспондент Радио Свобода Александр Филатенко.
Шаманов Тувы возмутила фраза вице-премьера министра обороны России Сергея Иванова, который поставил их в один ряд с девицами легкого поведения и другими прохиндеями. Верховный и пожизненный шаман Тувы Мангушкинин Лапсан сразу же направил Иванову письмо, в котором потребовал принести публичные извинения. Его высказывание он расценил, я цитирую, как унижение шаманов, какого не было ни в истории Российской империи, ни в истории бывшего СССР. Мангушкинин Лапсан говорит:
«Шаман мусульманы в истории человечества всегда были представителями самого гуманного религиозного направления. Этим заявлением Сергей Иванов уравнял девиз легкого поведения.
Любопытная деталь. В эти дни в Туве находится сценарист фильма «По велению Чингисхана», народный писатель Якутии Николай Лугинов. Он встречался и с верховным шаманом Тувы. Лугинов подарил Кене Лапсану свою книгу «По велению Чингисхана». А в качестве ответного подарка якутский писатель получил от тувинского шамана копию своего письма министру обороны России Сергею Иванову. Уже после встречи шаман признал, что высказывание министра так задело его душу, что ни о чем другом он сейчас и думать не может. Возмущение шаманов разделяют тувинцы, для которых шаманизм является составной частью их традиционного мировоззрения. В Туве официально зарегистрировано 6 шаманских религиозных организаций. Легально практикуют более 300 шаманов. По мнению самих тувинских шаманов, самым серьезным последствием слов министра обороны могут стать беспорядки в регионах, где практикуется шаманизм, наподобие тех, что имели место в мусульманских странах после публикации карикатур на пророка Мухаммеда в датских газетах.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Туве Александр Филатенко. Сенатор от Тувы Людмила Нарусова, поддержавшая требования шаманов о публичном извинении Сергея Иванова, заявила, что высказывание господина Иванова – это унижение шаманов. Уже в ближайшее время сенатор намерен обратиться с официальным заявлением к Сергею Иванову и потребовать извиниться перед обиженными им шаманами. О том, почему чиновник столь высокого ранга может позволить себе оскорбить представителей целого религиозного течения и что такое шаманизм, моя коллега Татьяна Вольцкая побеседовала с главным сотрудником Государственного музея этнографии Владимиром Дмитриевым.
Владимир Александрович, что, на ваш взгляд, произошло, когда чиновник высшего ранга позволил себе поставить шаманов в один ряд с, мягко говоря, не слишком уважаемыми в обществе явлениями?
Произошло оскорбление одной из очень уважаемых и древних форм религии. Это явно получается поступок непрактичного лица, неумного. Вы же знаете, есть самая знаменитая поговорка, что самое страшное преступление – это ошибка. В данном случае мы имеем такую ошибку, ошибку, проистекающую из скороговорки, ошибку, проистекающую, может быть, из недостаточного понимания, что в русском языке бывают слова с самым различным значением.
Мне просто кажется, что термин «шаманство», он совершенно определенный, в общем, даже не оскорбительный для шаманов, потому что он имеет ведь в виду приемы внешние, да, этой практики.
Я совершенно с вами согласен. Вот почему мне жалко этого человека стало, потому что действительно вот в системе легкой такой вот массовой информации очень много, наверное, надо говорить не шамат, а шарлатанство. Куча всяких разнообразных лжецелителей, людей, которые обещают предугадать судьбу, не знаю, там, вернуть мужа, там, кошмар городской псевдокультуры.
Ну, а на самом деле, кто же такие шаманы?
Знаете, это очень серьезные, на самом деле, люди. Это специфическое религиозное направление, связанные с тем, что есть вот некий такой вот посредник, который оказывает очень сильное влияние на окружающих. Посредник, скажем так, между мирами живущих и теми тонкими мирами, которые находятся за пределами. Я принципиально атеист сам. Это не означает, что я не должен признавать возможности другого мнения. Как раз вот я думаю, что настоящий мыслящий должен полагать, что есть разные способы определения и познания мира. Вот один из них – это так называемый шаманизм. Вера в посредничество между людьми и тонкими материями. Касаясь не только сибирских народов, следы шаманизма мы находим в разных местах мира. Это очень серьезное мировоззрение, и это очень серьезная связь между уважаемым человеком, способным вести себя особо, и тем обществом, в котором этот человек существует. Поэтому, когда задеваешь в суе кого-нибудь по этой линии, то это означает, что ты опять начинаешь ссориться с людьми, ссориться с большими коллективами людей.
Шаман посредничает между мирами в каких целях?
В целях улучшения мира, в целях улучшения, скажем, состояния людей. Это древнее религиозное направление, древнее, чем многие мировые религии. Боюсь, что множество мировых религий, они бы не появились, если бы люди бы не имели бы опыта шаманизма. Для нас это, в первую очередь, регион сибирский. Это люди с особыми качествами психологии, с особыми качествами мироощущения. И это тоже надо иметь в виду, что проблема затрагивает очень такой большой круг межэтнического общения.
Не могут ли шаманы повредить оскорбившему их человеку?
Кто в это верит? Я думаю, что ни одно действие, которое мы совершаем в мире, не остается без воздаяния.
Это было мнение этнографа Владимира Дмитриева. Судя по реакции министра обороны, отрицающего обвинения шаманов, извинений они вряд ли дождутся. Свои позиции в правительстве Сергей Иванов считает незыблемыми. «Художественный свист меня не беспокоит», — так отреагировал министр на просьбу прокомментировать слухи о его возможной отставке. Накануне инициативная группа граждан России обратилась в администрацию президента с требованием отставки министра. Под письмом подписались более 9000 человек. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска четвертые сутки продолжается манифестация белорусской оппозиции. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов «ЭТА» объявила постоянное перемирие, начинающееся с пятницы 24 марта. В Киеве милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «Пора» Александра Голубенко. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. В Барнауле прошла акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтая Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Хочу напомнить, что в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня в числе главных тем программы. 3 года войны в Ираке. Америка в поисках выхода. Независимые газеты в маленьких городах России. Куда исчезла знаменитая Константинопольская библиотека? И гражданская практика о регистрации однополых браков. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. О чем сегодня пишут американские журналисты?
Добрый вечер, Александр. Давайте начнем с газеты «Wall Street Journal». В ней помещен сегодня комментарий, в котором говорится: «Спросите ястребов в администрации президента Буша о неожиданном согласии Ирана принять участие в обсуждении вопроса стабильности в Ираке, и они скажут, это западня. И они правы. Задайте тот же вопрос умеренной части администрации голубям и получите ответ. Это просвет в конфронтации и необходимый шаг по направлению к стратегии выхода из Ирака». Да, это и то, и другое, говорится в комментарии в газете Wall Street Journal. Президенту следует рассматривать решение Ирана принять участие в открытой дискуссии положения в Багдаде и как ловушку, и как благоприятную возможность. Его администрации следует воспользоваться этой брешью в иранской стене. Ниже в комментарии говорится: во время обсуждения иранцы наверняка намекнут Европе, Японии и Индии, надеясь посеять раздор, что за их спинами Соединенные Штаты защищают только свои интересы в Ираке. Команда президента Буша должна рассматривать встречу в Ираке как одну изолированную часть согласованных действий по иранскому вопросу. Белый дом справедливо настаивает на том, чтобы переговоры в Багдаде имели одну единственную цель – обсуждение практических шагов по разрешению кризиса в Ираке. Обсуждение же в Багдаде иранской ядерной программы или других общих вопросов только подорвет единство тех сил, что последовательно противостоят Тегерану. Автор комментария в газете Wall Street Journal далее пишет: чтобы уменьшить опасность того, что Иран воспользуется переговорами в Багдаде с целью посеять разногласия, Соединенные Штаты должны присоединиться и возглавить общие усилия по переговорам о программе обогащения. Находясь на верхней ступеньке лестницы переговоров, администрация президента Буша не может оставаться молчаливым партнером. Непосредственная вовлеченность США в процесс – это единственная возможность вернуть Иран за стол переговоров. Это были выдержки из комментариев в газете Wall Street Journal.
Ирина, какие еще сегодня темы привлекли ваше внимание?
На прошлой неделе был опубликован 49-страничный документ «Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки». В нем президент Соединенных Штатов практически отказывается от действий в одностороннем порядке в международной политике и отдает предпочтение многосторонним действиям. При этом президент не забывает отметить, что он остается верен борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности американского народа. Так начинает автор свой комментарий в газете Christian Science Monitor. Далее в комментарии говорится: «Поездки, совершаемые президентом в последнее время, и те, в которые он посылает госсекретаря Райс, подсказывают, какие страны он оценивает как средоточие глобального могущества. Интересно, что все эти страны находятся в Азии». Буш посетил Индию, где заключил вызвавшее противоречие еще не утвержденное Конгрессом ядерное соглашение, что лучше всего иллюстрирует это новое направление в международной политике, оставить позади десятилетия недоверия и направить отношения с этой самой многонаселенной страной по пути плодотворного сотрудничества. Он также нанес короткий визит в Пакистан, однако без одобрения его ядерной программы. Ниже автор комментария в газете Christian Science Monitor пишет: «Госсекретарь посетила Индонезию, исламское, но не арабское государство. Ей также предстоит нанести визит Японии, важному в экономическом отношении союзнику США, а также Австралии, которую нельзя назвать ведущей военной или экономической державой мира, но которая является верным союзником США по многим вопросам. Остается Китай, считающийся новой экономической силой в Азии. В следующем месяце у президента Буша запланирована встреча в Вашингтоне с президентом Ху Цзиньтао. В своем документе «Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки» президент говорит о том, что китайские лидеры должны понимать, что нельзя дать своему народу свободу приобретать, продавать и производить, но не давать свободу собраний, слова и вероисповедания. Президент Буш во время встречи с президентом Китая, несомненно, затронет вопрос реформ в этой стране. Но нужно помнить, что в его новой политике, определенной в этом документе, нет места конфронтации. Это были выдержки из комментариев в газете Christian Science Monitor.
Спасибо, Ирина. Я напомню нашим слушателям, что о некоторых интересных материалах сегодняшних американских газет рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную тему. В Санкт-Петербургском городском суде коллегия присяжных сегодня должна огласить вердикт по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. На скамье подсудимых 8 молодых людей. Напомню, в феврале 2004 года в Петербурге была жестоко избита семья из Таджикистана. 9-летней девочке нанесли множественные ножевые ранения, от которых она и умерла. С нами на связи корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин. Здравствуйте, Дмитрий. Какая у вас последняя информация о процессе?
Здравствуйте. Надо сказать, что процесс закрытый, поэтому узнать, когда же будет вынесен приговор и на какой стадии сейчас находится обсуждение, невозможно. 7 подростков обвиняются в хулиганстве, один только в убийстве, и один из подсудимых заявил, что раскаивается в содеянном, остальные настаивают на своей невиновности. Сегодня гособвинитель объявил вину подсудимых вполне подтвержденной и попросил присяжных признать всех подсудимых виновными в рамках предъявленных им обвинений. Адвокат основного обвиняемого просит присяжных об оправдании своего подзащитного в связи с его непричастностью к инкриминируемым преступлениям. Напомню, ему помимо общего для всех подсудимых эпизода хулиганского нападения на семью Султоновых вменяется ставший смертельным для девочки удар ножом, а также 2 грабежа. По версии защиты, он во время совершения преступления находился дома и красил потолок. Адвокаты еще 6 подсудимых обвиняемых в хулиганском нападении на семью Султоновых просили для своих подзащитных оправдательного вердикта, и только один защитник подсудимого, давшего признательный показания, просят о снисхождении.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что с последней информацией о суде, вернее, о решении присяжных, которое до сих пор пока неизвестно, вынесено или нет, по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой, об этом рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В начале апреля в Томске состоится последний семинар «Школы публичной политики», организованный партнером фонда «Открытая Россия» в Томске. Его тема – взаимодействие СМИ и власти. Напомню, что только что «Открытая Россия» заявила о прекращении финансирования всех своих проектов. Однако Томское отделение фонда деньги на апрель получило заранее и, в отличие от других своих региональных коллег, закроется не сразу, а лишь спустя несколько недель. Что происходит сегодня в отделении «Открытой России» в Томске? Как отреагировали на новость о закрытии участники проектов? Об этом рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Мария Кречетова, директор томского партнера «Открытой России», говорит, что за все время своей деятельности они пытались объединить региональную элиту, дать ей возможность свободно общаться друг с другом, с ведущими российскими экспертами, которые приезжали на семинары школы публичной политики. В рамках этой школы дискутировали о политических, экономических, судебных проблемах страны местные бизнесмены, политики, журналисты, правозащитники и общественные деятели. Теперь такой возможности у них больше не будет. Мария Кречетова.
И для Томска, и для других 50 регионов, в которых работает «Открытая Россия», собственно, все будет закончено. То есть проекты будут закрыты. Местный бизнес боится нас финансировать, по понятным причинам. Про власти я уже вообще молчу. Деятельность «Открытой России» понятно, что власть может напрягать, потому что наши эксперты правду говорят, а правды наша власть очень боится. Дело не в этом. Дело в том, что одно дело какое-то такое общее недовольство, другое дело юридическое. Претензии. Ничего не было найдено в 2005 году в «Открытой России».
На апрель в Томске были запланированы два проекта «Открытой России». Первый – это семинар школы публичной политики на тему взаимодействия власти и средств массовой информации. Второй – совместный с Интерньюсом проект «Новые лица», где молодые политики и журналисты должны учиться вести конструктивный диалог. Томские журналисты уже участвовали в подобных семинарах в других городах России. Виктор Мучник, главный редактор телекомпании ТВ2, один из участников проекта «Новые лица», уверен, нынешняя российская власть не приемлет никаких политических и журналистских дискуссий.
Смысл этого проекта, он состоит в том, чтобы научить молодое поколение политиков и молодое поколение журналистов, прежде всего, правилам общения друг с другом, о возможности диалога какого-то взаимоинтересного. Выработка таких правил коммуникации, которыми занимались «Открытая Россия» и «Интерньюс», это было, на мой взгляд, важное, интересное дело, опять же, для общества. Власть стремится контролировать, буквально все то, что связано с какими бы то ни было политическими коммуникациями, с какими бы то ни было коммуникациями в области СМИ, она стремится все это поставить под свой контроль. Соответственно, такая неконтролируемая организация, как «Открытая Россия», видимо, в нынешней политической ситуации для власти неприемлема. Хотя, на мой взгляд, это уж история совершенно абсурдная, потому что не представляю себе, какую политическую опасность для власти, если говорить серьезно, могли представлять проекты такого свойства.
Все время, что «Открытая Россия» работала в Томске, это была дополнительная, очень важная для томских журналистов площадка для общения. «Открытая Россия» как бы открывала новое пространство в профессиональной деятельности. В Томск приезжали эксперты, люди разных политических взглядов, которые были важны в эфире местной телекомпании. Очень жаль, говорит Виктор Мучник, что эта история заканчивается. Альтернативы «Открытой России» ни на уровне регионов, ни на уровне страны в ближайшее время не будет.
Вообще очень важно, чтобы общество само по себе, безотносительно ко всяким грантодателям, озаботилась возможностью появления таких проектов, которые делала «Открытая Россия». С того момента, когда общество, когда бизнес поймут, что это надо не кому-то, надо тебе, мне надо другим для того, чтобы нормально существовать, с этого момента, когда такая инициатива появится, с этого момента и общество станет другим, и власть другой.
В Томском отделении «Открытой России» сегодня тихо. Сотрудники готовятся к последним семинарам. Что будет после, не знают. Сегодня для них очевидно только одно. Не важно, что вы делаете для гражданского общества в России. Важно, что деятельность ваша связана с именем Ходорковского. Мария Кречетова, директор фонда «Открытый Томск».
Настолько ярко выраженное желание закрыть «Открытую Россию», потому что «Открытая Россия» — это прежде всего Михаил Ходорковский, понятно. Но это все очень серьезно. Паранойя нарастает, с моей точки зрения. Если говорить «Открытая Россия», то у нас ЮКОСом вообще никак институционально не связано. И никаких денег ЮКОСа никогда в «Открытой России» не было. Это были личные деньги учредителя. «Открытая Россия» — это частный фонд.
40 учеников нынешнего набора школы публичной политики так ее и не закончат. Сотрудники фонда «Открытый Томск» уверены, финансировать на местах просветительскую деятельность, которой занималась «Открытая Россия», сегодня никто не рискнет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в нашем эфире европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – итоги книжного салона в Париже. Рассказ о том, как Испания хранит свое культурное наследие. Русский европеец Андрей Белый. И художник-эмигрант Юрий Анненков. Забытые и неизвестные мысли об искусстве. Программа «Поверх барьеров», еще раз напоминаю, впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени. Повтор завтра в 14 часов. А сейчас у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса вас ждет рубрика «Русский политический интернет», новости высоких технологий и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Но пока в Москве 18:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
В центре Минска четвертые сутки продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов «ЭТА» объявила постоянное перемирие. Заявление «ЭТА» было зачитано сегодня по радио и телевидению страны басков. Перемирие начинается с пятницы 24 марта. В Киеве милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «Пора» Александра Голубенко. По нему открыли огонь при аресте за распространение агитационных материалов. Выстрел в спину был произведен, когда на Голубенко уже надели наручники. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Против голосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. В Барнауле прошла акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В четверг в краевом суде будет рассмотрена кассационная жалоба адвокатов Щербинского. В Багдаде при нападении на полицейский участок сегодня утром убиты по меньшей мере 4 человека. Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в разных странах в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о преследованиях правозащитников в России, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и Казахстане. В Туркмении заниматься правозащитной деятельностью просто невозможно. В Московском городском суде на процессе по делу о нападении на московскую синагогу с последним словом сегодня выступил обвиняемый Александр Копцев. Он попросил прощения у потерпевших, однако виновным себя не признал. Приговор будет оглашен 27 марта. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 22 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Из серии передач «История культа личности. Сталин против Зиновьева и Каменева. 14-й съезд партии, 25-й год». У микрофона автор Абдурахман Авторханов. 22 марта 1969 года.
Еще не высохли чернила, которыми писались резолюции 13-го съезда партии против Троцкого, как Сталин открыл на 14-м съезде, в 25-м году, новый поход против своих вчерашних союзников, против Зиновьева и Каменева. Зиновьев принадлежал к личной гвардии Ленина. И после победы Октябрьской революции Зиновьев был назначен председателем Петроградского совета вместо Троцкого, а Каменев был назначен председателем, первым председателем первого советского парламента. Во время болезни Ленина Зиновьев был фактическим лидером партии. Авторитету Зиновьева и Каменева Сталин был обязан победой над Троцким на 13-м съезде партии. По предложению Зиновьева 13-й съезд решил созвать следующий партийный съезд в Ленинграде. Сталин верно понял цель этого решения. В Ленинграде неограниченным диктатором был Зиновьев. 14-й съезд в отчине Зиновьева в Ленинграде должен был бы подготовить почву для юридического оформления фактического положения Зиновьева на посту преемника как лидер большевистской партии. Этого Сталин, конечно, не мог допустить. Однако, пока Зиновьев устроил иллюзию о будущей власти, Сталин закладывал основы для действительного собственного владычества. Он договорился с бухаринцами о новом блоке против Зиновьева и Каменева. Судьба зиновьевцев фактически была этим самым предрешена. Сталин заявил на 14-м съезде, что они, зиновьевцы, хотели установить в партии диктатуру триумвирата, включением туда Зиновьева, Троцкого и самого Сталина. Что он отказался войти в такой заговорческий триумвират. Наконец Сталин вытащил и бомбу, взрыв которой оказался потрясающим. Это очередная выдержка из завещания Ленина, что октябрьские ошибки Зиновьева и Каменева являются не случайными. Так возник блок Сталина с Бухариным, Рыковым и Томским против Зиновьева и Каменева. Роль Политбюро, куда ходили Зиновьев и Каменев, была фактически сведена на нет. Зиновьев и Каменев, и их ленинградские и московские друзья заявляли протест против этого. Как раз это и нужно было Сталину. Сталинцы и бухаринцы обвинили зиновьевцев во фракционной деятельности против Центрального комитета Коммунистической партии. Скоро борьба приняла открытый характер.
Историк Абдурахманов Тарханов. История культа личности. Сталин против Зиновьева и Каменева. Радио «Свобода». 22 марта 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Министр обороны Сергей Иванов в ходе визита в Красноярский край заявил, что ограничения на определение точности географических координат на территории России будут сняты уже в этом году. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Министр заявил, что к концу 2007 года российской системой глобального позиционирования ГЛОНАСС смогут пользоваться российские гражданские лица. В 2009 году такая возможность появится у зарубежных пользователей. В настоящее время в систему ГЛОНАСС входят 11 спутников. Как отмечают эксперты Синьюз, для того, чтобы система стала реально работоспособной, потребуется вывести на орбиту еще как минимум 6 спутников.
Новости коротко. Федеральный суд Сан-Диего частично удовлетворил запрос Департамента юстиции Соединенных Штатов о предоставлении данных поисковой системы Google. Суд потребовал от Google предоставить случайную выборку из 50 тысяч адресов интернет-ресурсов, находящихся в индексной базе поисковой системы. Требование о выдаче списка поисковых запросов было отклонено. Полученная информация будет использована Департаментом юстиции для защиты закона о безопасности детей в интернете. Руководство компании Google выразило удовлетворение решением суда. Компания Microsoft совместно с университетом Брауна намерена разработать новые технологии распознавания рукописного текста. Программное обеспечение должно максимально упростить работу с компьютерными устройствами через сенсорные дисплеи. Программы должны понимать не только буквы и цифры, но и специальные символы, в том числе нотную запись, математические символы и химические формулы. Китайское правительство не будет выдавать лицензий на интернет-телефонию до 2008 года. В число запрещенных технологий попал самый популярный в мире сервис интернет-телефонии Skype. Государственный оператор телефонной связи China Telecom считает услуги, предоставляемые Skype, нелегальными. В ноябре прошлого года американская компания Versa Technologies сообщила, что она продала программное обеспечение, блокирующее трафик интернет-телефонии, крупному китайскому оператору телефонной связи.
Рассказывал Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». По-прежнему очень много молодых людей в России мечтают поехать работать за границу. На время, иногда даже навсегда. Чаще всего им приходится соглашаться на низкооплачиваемую или не очень престижную работу, хотя представители ряда профессий, прежде всего связанных с точными науками и высокими технологиями, с удовольствием берут на хорошие должности. В России действуют специальные организации и фонды, помогающие молодежи найти работу за пределами страны. Одна из них находится в Екатеринбурге. О том, какой трудовой заграничный опыт приобретает здешняя молодежь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
«Приезжай сюда, здесь хорошо. А что я там буду делать с моим филологическим образованием? Полы мыть, на эти деньги здесь можно машину купить и жилье снять, и вообще жить нормально. На днях такой диалог по ICQ состоялся у меня с уехавшей замуж в Новую Зеландию подругой. У большинства жителей Екатеринбурга есть свой рассказ о знакомом, который уезжал на заработки за границу. Выпускница педагогического университета Анжела после защиты диплома уехала на год в Германию гувернанткой и помощницей по дому, но вернулась, хотя могла остаться. Опытом довольна, денег заработать не получилось, зато теперь хорошо знает немецкий, побывала в нескольких странах Европы и попались хорошие хозяева.
Ну, чувствуется, что мы все-таки люди не первого сорта. Есть некоторое высокомерие в отношении рабочих из России, из стран, там, таких как Польша. Они выходят им гораздо дешевле, чем свои же вот немцы.
Директор Екатеринбургского центра обучения за рубежом Ирина Кочергина отправила на учебу и заработки в США сотни молодых уральцев. Говорит, что, судя по ее опыту, российскую молодежь за границей ценят, и проблем обычно не бывает. В Америку студенты едут работать официантами, горничными, работниками автозаправок и кассирами в магазинах.
У нас вот в дворнике как-то никто не стремится из России. Эти минимальные зарплаты, какая-то сфера обслуживания совершенно такая неблагодарная. Понятно, что лучше пригласить кого-то со стороны. Не было такого, что ты такой-то вот русский, что я к тебе не подойду. То есть совершенно нормально.
В прошлом году за визами по программе Work and Travel в консульство США в Екатеринбурге обратились 4500 студентов. В этом ждут не меньше 6000. Как правило, участники программы довольны поездкой, но не зарплатой. Обычно выходит от 3 до 6 тысяч долларов за 3-4 месяца. Екатеринбургский школьник Андрей Щербинин дает понять, что не собирается работать за рубежом, хотя и стал лауреатом национального соревнования молодых ученых Евросоюза. Одиннадцатиклассник интересуется физикой и астрономией и знает, что зарубежные компании отслеживают перспективных ученых.
Они предлагают большие деньги, и студент, который пока еще не определился с дальнейшей своей жизнью, очень покупается на это. Но я думаю, что если ты что-то знаешь, то ты можешь вполне развивать это в своей стране.
Власти обеспокоены тем, что работоспособная молодежь связывает свое будущее с заграницей и пытаются сделать жизнь в России привлекательнее. Например, правительство Свердловской области предлагает студентам заработать первый взнос на ипотеку. Принято постановление об участии студенческих стройотрядов в строительстве жилья на территории региона. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Доброй ночи и удачи, малыши. Статью телекритика Елены Афанасьевой публикует ежедневный журнал.
Джорджу Клуни нужно было стать режиссером и снять свой фильм об американском телевидении 50-х, чтобы напомнить нам вопросы, которые в последние 6 лет здесь, в современной России, мы не рискуем задавать ни себе, ни другим. А именно, должно ли телевидение ради собственного коммерческого выживания следовать только интересам аудитории, выдавая в эфир исключительно рейтинговые программы? Должна ли журналистика задавать власти вопросы, которые власть не желает слышать? Или же из чувства самосохранения должна довольствоваться исключительно вмененной ей ролью? Должны ли журналисты открывать обществу глаза, если общество это, по его собственным ощущениям, хорошо себя чувствует и с закрытыми глазами?
Речь идет о новом фильме Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи», в котором рассказывается о нескольких днях из жизни американской телекомпании CBS в 1954 году. Главный герой, ведущий CBS Эдвард Мюррей, открыто заговоривший о маккартизме. Елена Афанасьева выделяет центральный эпизод фильма, неожиданно ставший чрезвычайно актуальным для современной России.
Когда в начале фильма Эдвард Мюррей, которому вручают премию гильдии радио и телерепортеров, произносит свою знаменитую речь о роли телевидения, каждое его слово с абсолютной точностью проецируется на современную российскую ситуацию, вплоть до фразы: «Если исследователям СМИ через 20 лет попадет мониторинг недельного вещания всех трех каналов, он найдет лишь свидетельство трусости и упадка, в которых наше телевидение завязло». Мюро говорит это награждающим его коллегам, которые ожидают традиционного набора благодарностей. И когда видишь эту сцену в фильме «Клуни», право, становится дико обидно, что у нашего телевидения телевидения. Нет такой гильдии профессионалов.
Елена Афанасьева считает, что говорить об этих вещах необходимо, хотя и не рассчитывает особенно на появление в ближайшее время русского Мюрроу. Ведь в США поступок телеведущего CBS стал зерном, упавшим в благодатную почву.
Были все составляющие. Был владелец компании, который крайне скупыми жестами, но дал им понять, что вот сейчас, когда идет война, я с вами. Он потом их уволил или перевел в более сложный режим, неудобное время, эту программу. Но в момент войны он дал понять, что он с ними, потому что это его компания, он за нее отвечает, он владелец. У нас в стране не осталось, я имею в виду на федеральном уровне, в регионах еще, к счастью, есть, не осталось владельцев телекомпаний. Лесневская была последней, потому что сейчас практически все наемные менеджеры, от крупных до мелких, это люди, которых могут снять завтра, и когда в частных разговорах с ними говоришь, они понимают, зачем. Много, что они делают не так. Но на наши вопросы, по крайней мере, на мои, они отвечают. Я наемный менеджер, я не владелец компании. Если меня завтра заменят на, идут конкретные фамилии людей, на кого их реально могут заменить, ты думаешь, будет лучше? Представить, что наша Дума или наш Совет Федерации после любого выступления журналиста поступит таким образом. В нашей ситуации невозможно. То есть это упрек не только журналистам, которые не могут стать клоуни. Это показатель того, что все общество сейчас не готово. Но при этом, если об этом не говорить, общество никогда и не дозреет.
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска четвертые сутки продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов «ЭТО» объявила постоянное перемирие, начинающееся с пятницы 24 марта. В Киеве милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «Пора» Александра Голубенко. По нему открыли огонь при аресте за распространение агитационных материалов. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. В Багдаде при нападении на полицейский участок сегодня убиты по меньшей мере 4 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди экономическая панорама. Вновь у микрофона мой коллега Михаил Фролов.
Китайская национальная нефтегазовая корпорация предоставит российской государственной компании «Транснефть» грант на $400 миллионов для финансирования разработки проекта и строительства ответвления на Китай будущего нефтепровода из Восточной Сибири к Тихому океану. Об этом заявил сегодня в Пекине руководитель «Транснефти» Семен Вайншток. Строительство первой очереди самого нефтепровода, по словам министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, планируется завершить к концу 2008 года. Министерство экономического развития и торговли России предлагает отменить налог на добавленную стоимость в отношении новой авиатехники российского производства, а также новых зарубежных самолетов, ввозимых на территорию России. Эти меры, по мнению министерства, выравнивают конкурентные условия для российских и зарубежных поставщиков авиатехники, а также позволяют обновить существующий в России парк самолетов. Ранее министерство предлагало отменить НДС и таможенные пошлины лишь в отношении тех зарубежных пассажирских лайнеров, аналоги которых в России не производятся. В Калмыкии планируется построить завод по сборке китайских автобусов и грузовых автомобилей. Первые машины могут быть выпущены здесь в мае 2007 года. Соглашение подписано в рамках визита в Китай президента России, сообщил сегодня в Пекине журналистам президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. По его словам, на новом заводе будет организовано производство 19 и 57 местных пассажирских автобусов, а затем грузовых автомобилей. Нижняя палата парламента Франции одобрила вчера законопроект, предписывающий в частности американской компании Apple, контролирующей почти 70% мирового рынка онлайновых продаж музыкальных записей, а также японской Sony, раскрыть для конкурентов применяемые ими технологии, которые позволяют загружать музыкальные записи, купленные у них, только на ими же выпускаемые проигрыватели. Если законопроект будет принят и верхней палатой парламента, Франция станет первой страной, где на онлайновом рынке музыкальных записей загружаемые файлы должны быть совместимы с любыми типами цифровых проигрывателей. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.70, на завтра 27.73. К евро на сегодня 33.61, на завтра 33.53. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.20.
С экономической панорамой вас познакомил Михаил Фролов. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня депутаты Государственной Думы России осудили своих коллег, участвующих в акциях протеста оппозиции в Минске. На сегодняшнем пленарном заседании Думы прозвучало предложение провести в нынешнем году референдум по образованию союзного государства России и Беларуси. В Госдуме сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Игорь Баринов в начале пленарного заседания предложил поаплодировать Александру Лукашенко и осудить коллег, которые поддерживают Минске оппозицию.
Возвращаясь к аплодисментам, я предлагаю еще раз сегодня поаплодировать и поздравить с убедительной победой Александра Григорьевича Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, в братском нам государстве. И осудить отдельных наших коллег, которые своим появлением в Минске пытаются дестабилизировать ситуацию в союзном государстве. На этой площади, получается, митингуют и выходцы из Грузии, из Польши. Вчера вот послы из западных государств подъехали. Это наши либералы.
Депутат от фракции коммунистов Анатолий Локоть заметил, что на выборах Беларуси работали более 300 российских наблюдателей.
Наша делегация очень большая была от Государственной Думы. И мы отмечаем, что нарушений никаких не было. Выборы прошли демократично, прозрачно, при высочайшей активности белорусских избирателей.
Коммунист Николай Сапожников уделен позиции уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина.
Наш уполномоченный по правам человека господин Лукин признал эти выборы и недемократичными, и несвободными. Хотя по этому поводу несколько ранее прозвучало официальное заявление Министерства иностранных дел. Президент Путин поздравил Лукашенко с избранием президента. Мне что-то не припомнится, чтобы вот господин Лукин так ратовал за права избирательные наших граждан. Он ни разу не высказался о том произволе, который царит на российских выборах в регионах.
Депутат Анатолий Локоть предложил поздравить Александра Лукашенко, несмотря на то, что спикер нижней палаты парламента Борис Козлов уже на днях сделал это.
Учитывая то, что Россия крайне заинтересована в положительной динамике создания союзного государства Белоруссия-Россия, я предлагаю принять от Государственной Думы приветственное письмо в адрес президента Лукашенко. Это было бы правильно со всех точек зрения.
Вице-спикер Государственной Думы России Сергей Бабурин считает необходимым уже в нынешнем году вынести на референдум законопроект о союзного государства России и Белоруссии.
Завершение выборов в Беларуси, избрание Александра Григорьевича Лукашенко, на мой взгляд, снимает оставшиеся какие-то организационные вопросы перед принятием этого стратегического решения. В этом 2006 году нам необходимо вынести конституционный акт на референдум.
Так считает вице-спикер Государственной Думы России Сергей Бабурин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Здесь компания «Макдональдс», абсолютный мировой рекордсмен в сфере быстрого питания, согласилась, учтя предпочтения верующих, внести изменения в свой логотип. Лишь с этим условием ресторанам «Макдональдс» удалось получить сертификат кошерности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Отныне на кошерных отделениях в сети «Макдональдс» привычную красно-желтую вывеску сменит бело-голубая с указанием на иврите и по-английски «кошерно». На этом настоял главный раввин Тель-Авива Исраэль Мейер Лау, отказавшись выдать сертификат кошерности «Макдональдсам» без соответствующей вывески. По его словам, верующие должны заранее точно знать, что ресторан, в который они идут, кошерный.
You must make very clear between the kosher and the non-kosher.
Должно быть ясно, обозначен кошерный ресторан или нет. Голубой – это цвет неба, талита израильского флага. Не то чтобы я был против красного цвета, просто различие в обозначениях должно быть ясным и недвусмысленным. Дело в том, что хотя во всех израильских Макдональдсах используются исключительно кошерные продукты, часть ресторанов сети предлагает одновременно молочные и мясные блюда, что является вопиющим нарушением для верующих. В кошерных ресторанах все молочные ингредиенты заменяют суррогатами на основе растительного масла, так называемые парве. Некоторые из ресторанов Макдональдс также работают в субботу и в религиозные праздники и потому являются нечистыми для евреев-ортодоксов. По закону ресторан, претендующий на кошерность, должен иметь на видном месте сертификат главного раввината. Представитель ортодоксальной общины Харидим ни за что не станет есть в ресторане, не имея перед глазами такого подтверждения. Бело-голубые вывески увенчают около 10 ресторанов сети в Израиле, а в будущем Макдональдс намерен распространить эту практику по всему миру, в местах, где обитают ортодоксальные евреи. Надо сказать, что несмотря на довольно высокие полномочия раввинов, абсолютному большинству рядовых израильтян даже придерживаются еврейских религиозных традиций, сертификат раввината не указ. Большинство израильтян не мешают молочное с мясным. Чаще всего при заказе мясного блюда в некошерном ресторане израильтяне просто ограничивают себя отказом от мороженого или молока к кофе. Для большинства жителей Израиля религия – это больше культурные традиции и моральные нормы, нежели догма ортодоксов. Между тем, традиционный израильский общепит предлагает широкий выбор блюд из категории фастфуд. В первую очередь, это известные во всем мире фалафель и шуарма. Фалафель, которым торгуют повсеместно, это шарики из мятого гороха, поджаренные на масле до золотистого цвета. Кулечка с фалафелем, купленного в одном из многочисленных киосков, за несколько шекелей хватит на то, чтобы утолить голод на ходу, что немаловажно в наш век постоянного дефицита времени. Однако королева израильского фастфуда – шуарма. В различных регионах мира ее знают как донер, гирус или джайрус, но в израильском исполнении шуарма несколько отличается от своих европейских аналогов. Здесь и порция раза в два больше европейской, и в отличие от тамошней сухой курицы или приторно-жирной свинины пополам с капустой, вам подадут лепешку пита, набитую сочной, зажаренной на вертеле баранины или в бюджетном варианте индюшатины. Мясо у нас индюшатина с бараньим жиром. Нет, баранины нет. Положи пока себе на тарелку соленья и всего, что хочешь. Бери-бери, не стесняйся. Самая острая приправа там, с краю, в чашке. Чувствуй себя как дома. Подбадривает нерешительного клиента хозяин ресторанчика. Выбор гарниров и приправ действительно радует глаз, как разнообразием, так и свежестью. Всевозможные салаты и соленья, приправы острые, пикантные, кислые, кисло-сладкие, жареные на масле баклажаны и перец, картофельная соломка, чипс. Все это можно брать самому на тарелку, без ограничений, если только покупаешь порцию шуарбы. В конце трапезы обязательный кофе, приготовленный на огне по-арабски, с кардамоном и что тоже радует за счет заведения. Кроме шуармы и фалафеля, израильская индустрия быстрого питания предлагает широкий выбор бурекос – маленьких хрустящих пирожков из слоеного теста с начинкой из сыра, шпината, грибов или картофеля. Парочкой бурекос чашкой кофе можно заморить червячка в суете рабочего дня. Внимание гурманов заслуживают иракские кубы – мясные тефтели с орешками ливанского кедра и специями в оболочке из горохового или соевого теста, обжаренные в масле до золотисто-коричневого цвета. В арабских городках и деревнях можно на ходу полакомиться свежеиспеченной лаффой – большой плоской лепешкой наподобие кавказского лаваша, которую пекут на раскаленном металлическом листе. Добавлю, что большинство взрослых израильтян выбирает свой традиционный ближневосточный фастфуд, а Макдональдс и подобные кафе и рестораны посещают в основном, чтобы доставить удовольствие своим детям, которые гамбургер в пестрой упаковке и колу в фирменном стакане предпочитают всем остальным кулинарным шедеврам мира. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Очередная история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 часов вечера подводить итоги этого дня на волнах Радио Свобода будет мой коллега Андрей Шары, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Откроем программу с рассказа о ситуации в Минске. На Октябрьской площади продолжаются массовые протесты. Какова стратегия белорусской оппозиции и что дальше будет происходить на площади? Итоги визита Владимира Путина в Китай. Сколь важны для Москвы и Пекина соглашения по энергетике? Верно ли, что отношения Москвы и Пекина вступили в безоблачную пору? Шаманы Тувы выступают против министра обороны России, требуют извинения за неуважительные слова в их адрес. Почему министр обороны никогда не перед кем не извиняется. Поговорим о двух судебных процессах, о деле Александра Купцева, которого судят за нападение на прихожан синагоги, и о жалобе адвокатов Михаила Ходорковского, которую они подали в Страсбургский суд. Таковы главные темы эфира. Эфир через 1:08.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода», ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Владимир Бабурин. И тема обсуждения – то, что суммарная задолженность по зарплате в России только за последний месяц увеличилась на 5,5%. В гостях у Владимира Бабурина руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран.
Каждый военный план, сказал Джордж Буш, выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель шиитов цитировал Коран, доказывая, что исламу чужд антисемитизм.
Рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.